Радио «Вера» представляет. Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о Василии Васильевиче Розанове.
В истории русской мысли мало таких примеров, когда вся жизнь человека была сразу и неутомимым поиском Христа, и упорным противоборством с ним. Жизненный путь Василия Розанова, завоевавшего свое особое место в русской литературе, в своем углу Серебряного века, его религиозный поиск, сокрушенный русской революцией, апокалипсисом нашего времени, все это оставляет нам немало уроков и поводов для разговора. Был ли Розанов похож на библейского патриарха Иакова, который всю ночь боролся с Богом, требуя благословения, и Бог, как говорит Библия, повредил ему жилу в составе бедра, но остался доволен его упорством? Или борьба Розанова имела иные, более приземленные основания, стремление утвердить свои земные цели и земные приоритеты? Об этом и многом другом мы поговорим сегодня в программе «Философские ночи».
И у нас в гостях старший научный сотрудник Академии Кантиана Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета имени Канта Андрей Тесля. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Андрей не первый раз уже в нашей программе. Наверное, кто-то из наших радиослушателей помнит разговор о славянофилах, который у нас состоялся в этой же студии. Но вот сегодня мы решили поговорить о интереснейшем русском мыслителе, писателе. И решили не случайно, потому что нам пришел на радио такой запрос, письмо от одного из наших слушателей, который просит посвятить отдельный эфир Василию Васильевичу Розанову и его очень сложному отношению к Христу и христианству. Ну, мы, наверное, поговорим не только об этом, но и об этом тоже поговорим, потому что вот сразу возникает вопрос. Ну, Розанов сейчас достаточно известен. Он сам себя называл «литературный изгнанник», и одну из своих книг так озаглавил «Литературные изгнанники». Но сейчас этот изгнанник получил 30-томное собрание сочинений, которое выпустил Александр Николаевич Николюкин под его редакцией. Там самые разные тексты, и ранние, и поздние. И сейчас, говорят, начато издание 50-томного, да? 35-томного, большого формата уже собрания сочинений. То есть это значит, что тексты Розанова перечитываются, пересматриваются, сверяются с архивами. То есть идет работа по, скажем так, канонизации этой фигуры.
Целый ряд новых текстов извлекается из архива, включая огромную рукопись «Тайны». Рукопись 98-го года.
Ну, действительно, ведь объем написанного Розановым, наверное, можно сопоставить с наследием Льва Толстого.
Ну, вряд ли, хотя бы потому, что Розанов всегда писал, но очень редко редактировал. Более того, он отмечал, что два своих текста по молодости, которые он тщательно старался выверить, исправить и так далее, они оказались для него самыми неудачными. В них есть четкость мысли, но в них нет полета, в них нет дыхания.
Это книга о понимании?
Нет, как раз о понимании Розанов, когда вспоминал о том, как он писал, он говорил, что он никогда не редактировал этот текст, он думал над ним, писал полчаса, затем думал вновь. В этом смысле эта книга очень им ценилась вплоть до конца жизни, как вылившаяся на одном дыхании. Он говорил о том, что как раз процесс писания о понимании был самым счастливым в интеллектуальном смысле временем его жизни. И более того, даже в 1913 году, как раз в примечании к литературным изгнанникам, к письмам Страхова, там, где Страхов его уговаривает писать лаконичнее, сжато и так далее, Розанов пишет, что это вот вечное просьба ко мне, вечное обращение. И жизнь меня заставляет все писать все более кратко, все ужиматься.
Ну, по пониманию совсем не кратко, 737 страниц.
Да,
но, причем но... издано за свой счет в типографии Лиснера и Романа в Москве, да, и книга провалилась, никто ее не купил, и он пишет потом в «Опавших листьях», кажется, что продал оставшиеся экземпляры на оберточную бумагу на рынок. Сомневаюсь, что это было так, но, во всяком случае, сам вот хотел так видеть, да?
Но сам он всегда считал, вот это любопытно, до последних лет своей жизни, он считал, что это... Вот эти тексты, которые принесли ему известность, то, что принесло ему, что сделало его общероссийской знаменитостью, тексты в толстых журналах, тексты, самое главное, в «Новом времени», все это не только уступка, но и порча.
А Розанов действительно был так знаменит вот в Серебряном веке, в начале 20 века? То есть можно сказать, что это был вот такой властитель умов, там, интеллектуальный кумир своей эпохи?
Это сложный вопрос, на который трудно ответить как-то быстро и просто, потому что все-таки интеллектуальный кумир нет. И это связано отчасти с особенностями и письма, и внешнего положения Розанова. У Розанова никогда не было статуса интеллектуала. Он всегда считался, ну, если угодно, в нем было какое-то вот это восприятие Розанова извне, всегда присутствовала черточка восприятия его как немного нелепого. Поэтому у него не было вот этого самого авторитета и поднятия над аудиторией, над публикой, учительства. В этом смысле наиболее характерная черта его письма, которую все сразу вспоминают всегда, это интимность. Но интимность не предполагает доктринерство.
Цитата. Василий Розанов. Уединенное. Молитва или ничего. Или молитва и игра. Молитва и пиры. Молитва и танцы. Но в сердцевине всего молитва. Есть молящийся человек, и можно все. Нет его, и ничего нельзя. Это мое кредо, и да сойду я с ним во гроб.
Тем не менее, этот интимный писатель после окончания университета пошел не докторскую диссертацию писать, а пошел преподавать историю и географию в гимназии, да, и попутешествовал по провинции. Маленькие города. В Ельце, где, кстати сказать, у него учились и Михаил Михайлович Пришвин, и Сергей Николаевич Булгаков, будущий протоиерей Сергий Булгаков, они были школьными учениками Розанова, он переводит Аристотеля, пишет книгу о понимании. Как вообще это возможно? То есть гимназический учитель, ну, не сельский, конечно, это не село, это все-таки гимназия, где учили классические языки и откуда поступали в университет. Но он вот, по сути, создает, закладывает традиции русских переводов Аристотеля.
Ну, в гимназии он оказывается во многом по нужде. Поскольку он рано женился, первый брак на Аполлинаре Прокофьевну Сусловой, ему, он, оказывается, просто вынужден не просто поступить на службу, не просто поступить в гимназию, а поскольку у него нет ни протекции, ни защиты, то гимназическое место ему находится только в глухой провинции. Причем по его воспоминаниям, как раз вот эта глухая русская провинция производит совершенно страшное впечатление, как он говорит, что... волки свинью съели на главной улице, и вот там приходится существовать. Но для Розанова, да, всегда был вот этот интеллектуальный запрос. То есть, собственно, за первый период своего гимназического учительства он как раз пишет о понимании. Это занимает у него 4 года плотной работы. А затем, да, начинается...
Но ведь известен он стал, насколько я знаю, не книгой о понимании, которая как «Титаник» легла на дно, и о ней вспомнили 100 лет спустя, а небольшой брошюрой, которая называлась «Место христианства в истории». Вот что это за текст в розановском творчестве?
Цитата. Василий Розанов. «Место христианства в истории». Вместо духа исключительности и строгости, который лежит на Библии, веет с каждой страницы ее величием и ужасом, мы находим в Евангелии дух светлой радости, дух прощения и примирения, любви к людям. Что-то глубоко родственное каждому сердцу, что-то влекущее к себе, заставляющее не замыкаться, не уходить в себя, но, напротив, раскрывать свою душу, слышится в каждом слове Спасителя и в каждом действии Его. Это уже не Иегова, грозящий и гневный к своему народу, к своему первенцу и избранному. Это Бога-человек, сошедший к людям, живущий среди них, любящий и понимающий все, что в них есть слабого и незначительного.
Собственно, это актовая речь для гимназического акта во знаменование 900-летия крещения Руси, причем написанная во внутренней полемике с текстом Ренана, посвященным месту семитических народов в истории цивилизации. И отсюда, кстати говоря, это не розановский изначально заход, это заход, взятый просто у Ренана и у более общей традиции в это время европейской мысли. Само подразделение на народы арийские и семитические, два главных действующих лица в истории, и вопрос о понимании христианства, причем для Розанова христианство является итогом.
Это тот самый Ренан, который написал «Жизнь Иисуса».
Да. Ну и, собственно говоря, выдающийся специалист по истории семитов. В частности, его выдающееся для своего времени исследование об Аверосе. И в эраизме, очень популярное того времени. И для Розанова христианство является итогом, итогом развития и арийских, и семитических племен, причем, с одной стороны, арийство порождает в себе самоотрицание, и этим самоотрицанием является философия. Если для арийца характерно, говорит Розанов, рассеивание, внешний взгляд, то философия является как раз самоуглублением. То есть философия, если угодно, это такая семитическая черта среди арийских народов. И наоборот, семитские народы, пишет Розанов, они открывают Бога-Вседержителя, но при этом, открыв этого Бога, они воспринимают его как своего собственного Бога. Вот это сочетание одновременно преодоления. Здесь то, что Страхов затем опознает, он будет говорить о гегелевских чертах у Розанова.
Кстати, эта брошюра очень понравится Владимиру Соловьеву, и он напишет на нее рецензию. Соловьеву вообще нравилось, когда что-то примерялось с чем-то, да, что-то соединялось, вот, и пришлет эту рецензию никому неизвестному Розанову, да, а Розанов не ответит, потому что Соловьев забыл указать обратный адрес, да, и потом Розанов напишет: «Великий похвалил, а я не ответил». С этого все и началось. Вот что значит у Гоголя «чин-чина почитай». Вот, так разошлись, как в море корабли. То есть причина вот таких ссор и напряженных отношений Соловьева с Розановым была именно в том, что забыл поблагодарить за положительную рецензию на место христианства в истории. Вот, но ведь действительно... Брошюра, эта речь Розанова написана с глубоким уважением к христианству, да, и с представлением христианства как религии, которая представляет собой вершину духовного, религиозного развития человечества. Это нельзя отрицать. Вот лично Розанов в это время, он христианин, он верующий человек, он в храм ходит.
Здесь несколько вопросов, фактически. Да, во-первых, он верующий человек, и...
Мы говорим сейчас вот об этом раннем Розанове. То есть, да. Розанов апокалипсиса и уединенного – это совершенно отдельная тема. С чего Розанов начинает, юный Розанов?
Во-первых, кстати говоря, это очень интересная обмолвка. Алексей Павлович, я очень благодарен за нее. Когда вы говорите о юном Розанове, этому юному Розанову в момент публикации брошюры 34 года.
Да, ну что ж, юноша... Фактически.
Да, он человек, медленно созревающий, если угодно. А если говорить вот даже об этом условно юном Розанове, то да, он является верующим человеком, как он сам вспоминал, для него безусловность веры наступает с университетских лет. Вот в этом смысле еще в университете, да, вера для него безусловно, и есть совершенно замечательный ответ на вопросы анкеты одного провинциального издания. Когда Розанов совершенно случайно вдруг переходит в такое исповедальное письмо, когда он говорит о том, что для него Бог с этого времени и вплоть до нынешнего всегда был чем-то, безусловно, он никогда в нем не сомневался, и для него это было и есть настолько абсолютная реальность, более того, реальность не просто бытия Божьего, а в том, что Бог есть, и Он меня любит.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – философ, литератор, старший научный сотрудник Балтийского федерального университета имени Канта Андрей Тесля. Мы говорим сегодня о Василии Васильевиче Розанове, о его отношении к христианству, о его философском и литературном пути, о его славе, слава скоро приходящая, но вот слава Розанова, она скорее приходящая, да, потому что вернулся Розанов в русскую литературу, наверное, в конце 80-х, в начале 90-х годов прошлого века, и с тех пор огромное количество книг, публикаций, архивных текстов выходит. Вот, а какую роль на вот это христианское мировоззрение Розанова, какую роль в его становлении сыграл Константин Леонтьев?
Здесь сложно, потому что Леонтьев очень сильно повлиял на Розанова именно в период его становления как публициста, как автора. Причем история их отношений очень короткая, фактически меньше года. И вся она является исключительно эпистолярной. Они так и не встретились, так и не поговорили никогда. Все ограничилось письмами. Причем сам Розанов вспоминал, что это было связано с некоторой его опаской. Разумеется, в нем всегда было вот некая боязливость житейская, опасение столкновения.
Но и Леонтьев жил тогда в Оптиной пустыне, и как минимум это надо было собраться, приехать, а Розанов преподавал еще в Ельце, по-моему, да?
Ну, он звал его уже в Посад.
Да, Леонтьев переехал в Посад, но все равно Розанов не жил в Москве, да, то и не жил в Петербурге. То есть это надо было совершить большой путь, и, может быть, и поэтому тоже встреча не произошла.
Василий Николаевич как раз предлагал даже заплатить. Понимая, что для Василия Васильевича материальные соображения в это время очень значимы, принятие решений.
И их знакомство было связано с тем, что Розанов начал писать статью о Леонтьеве, да? «Эстетическое понимание истории».
Да, которая выйдет, первая часть этой статьи выйдет всего меньше, чем через полтора месяца после смерти Константина Николаевича. И Розанов, кстати, будет это очень сильно переживать, потому что для Леонтьева очень важна была признанность, получить какой-то отклик.
Но он же писал эту статью не по заказу, да, он сам нашел тексты Константина Леонтьева, познакомился с его публицистикой, и ему это оказалось близко.
Ему оказалось близко вот этот
голос. Если бы Леонтьев был каким-то страшным чудовищем, страшное дитя, как говорил Мережковский о Леонтьеве для Розанова, то он, наверное, не стал бы о нем писать, а он пишет о нем очень сочувственно и, можно сказать, даже восторженно, как о своем родном. Как пишут об учителе, наставнике, да, лидере каком-то. То есть он нашел в Леонтьеве тему своей жизни.
Ну, я бы сказал, одну из тем.
Одну из тем. Ну, для того времени. Да. Вот он что напишет в 1902 году в статье «Размолвка между Соловьевым и Достоевским», вспоминая себя десятилетней давности. «Мне представлялось в ту пору, что православие – это древняя тихая старушка, потерявшая силу, молодость и красоту, но с великим прошлым, и, главное, которая никого никогда не обидела. И вот мимо этой старушки идут упитанные и счастливые сегодняшней свежестью господа, вроде Чаадаева, Соловьева и всех наших либералов, и толкают ее, и задевают локтем, не только неглижорски, но даже и зло. Вот надо защитить эту старушку. Надо защитить храм, в котором никто не бывает обижен, и все люди счастливы. Вот это интенция Розанова этого времени.
Для Розанова есть очень большая разница между отношением к православию и отношением к христианству. Вот в этом есть... Собственно говоря, об этом замечательно писал Философов, когда уже, по-моему, в 1907 году атаковал Розанова очень метким замечанием. Он говорил о том, что вот Василий Васильевич все время пишет, конечно, о православии, о русской церкви, о красоте обряда, так далее, так далее. Он очень много пишет о белом духовенстве, в особенности о сельских священниках. И он завоевывает этим душу и этих самых сельских священников, он завоевывает душу прихожан, но при этом он не договаривает того, что он думает. Он, да, он восхищается и поклоняется православию с обрядовой стороны, он восхищен бытовым укладом церкви, но каково отношение его ко Христу, вот это он оставляет в недоумении. И вот здесь Философов говорит, что восприятие публикой его статей Розанова построено на принципиальной системе умолчаний со стороны Розанова. Понятно, что философ говорит об этом
в седьмом фоне... году, я думаю, это связано с его выступлением в философском обществе о сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира, да?
Да, но статья «Философ» связана в том числе и с тем, что... Это расхождение между тем, что фактически Розанов проговаривает еще в религиозно-философских собраниях, то, что затем будет писаться им в 1905-1906 годах, и в конце концов, да, естественно, выльется в небольшой публицистический сборник «Русская церковь».
Ну да, в этом проблема Розанова, не в том, что он церковь критикует, епископов, это мы всегда, это особенность русского человека, ему надо критиковать, и чем больше он критикует, тем больше он считает себя русским. Вот, а вот то, что к Христу-то, действительно, у него есть явно претензии метафизические к основателю христианства, да, и он считает, что главная беда в том, что во Христе мир прогорк. То есть, что христианство отрицает жизнь с ее радостями, телесностью, полом, наслаждениями, так?
Не совсем. Поскольку для Розанова речь не идет о том, что христианство отрицает жизнь с ее радостями, а в том, что христианство отрицает жизнь как таковую. То есть для Розанова не получается так, что мы можем сказать, что вот есть пол, как какая-то часть жизни. Нет, для Розанова жизнь и пол – это, собственно говоря, одно, и бесполый идеал христианства является прямым отрицанием жизни в целом. То есть очень показательный один пассаж, как раз где Розанов цепляется за фразу Соловьёва. Причем, выбирая эту фразу, она совершенно не специфически соловьевская. То, что Розанов здесь именно хватает Соловьева, связано со сведением счетов с Владимиром Сергеевичем. Когда Соловьев пишет, что Христос и христианство спасает нас от страдания, на что Розанов отвечает, что да, конечно. Совершенно верно, но спасти от страдания можно только вместе с жизнью. В этом смысле христианство, да, оно спасает нас от страдания, оно спасает нас от жизни. И отсюда для Розанова ведь ключевой вопрос в чем, что христианство является спасением, является тем, что... Да, без, собственно говоря, откуда вообще конфликт розановский, внутренний конфликт, не внешний, а именно его
вот
самим собой?
Вот это как раз то, что я хотел спросить, потому что если мы посмотрим вот работы 90-х годов, легенда о великом инквизиторе, кстати, Розанов был первым, кто Достоевского начал интерпретировать как философа и написал вот эту книгу «Откуда и пошло легенда о великом инквизиторе». Если мы посмотрим «Эмбрионы», вот такой цикл, он там о христианстве пишет очень хорошо, он сравнивает христианство со стоицизмом, например, и говорит, что христианство без буйства, без вина и опьянения есть полная веселость, удивительная легкость, никакого уныния, ничего тяжелого. Аскеты и мученики были веселы, одни в пустынях, другие, идя на муки. То есть как раз здесь, по сравнению со стоиком, который в ванной вскрывает себе жилы, да, кончает жизнь самоубийством, потому что хочет сохранить свое достоинство, допустим, или не видит в жизни никакого смысла, христианин – человек, который утверждает жизнь. То есть мы видим здесь даже апологию христианства в ранних текстах Розанова. И что же вот это за внутренний конфликт такой произошел, после которого Розанов стал считать, что христианство не признает ценности жизни?
А, собственно, вот в тех же самых эмбрионах есть и след этого самого внутреннего конфликта, потому что вот тот фрагмент, который вы процитировали, это так называемые первые эмбрионы, эмбрионы 1899 года, а во втором издании той же самой книги «Религия и культура» появятся новые эмбрионы, в которых уже появится вот этот другой взгляд Розанова.
Эмбрионы – это такое зарождение стиля опавших листьев, да, на самом деле, то есть…
Да, если угодно, но вместе с тем сам, кстати, Розанов всегда противопоставлял эмбрионы и опавшие листья, потому что эмбрионы, на его взгляд, это все-таки скорее афористическое письмо, отчужденное, это идеи, в то время как опавшие листья, разумеется, мгновения, связанные с интимностью.
Да, и вот все-таки в чем же этот внутренний конфликт-то?
А, конфликт в том, что для Розанова... Во-первых, очень важно ему отделить христианство от Христа, потому что для Розанова получается, что христианство прекрасно в той мере, в которой оно не следует за Христом. И воспевание христианства – это воспевание, да, жизни, но оказывается, что вот то христианство, то православие и тот католицизм, в частности, который будет восхищать Розанова в его итальянском путешествии, это… Совершенно прекрасное христианство, забывшее Христа. А там, где Христос памятуется, там перед нами как раз смерть. Для Розанова очень важна логика пределов, доведения до предела. Он говорит, что если мы желаем понять какой-то феномен, то нам лучше всего посмотреть его в экстремальном состоянии, потому что крайности... в которую уходит что-либо, они весьма своеобразны, и они открывают внутреннюю логику. Поэтому для Розанова посмотреть, куда идет христианство, что такое христианство в пределе, это посмотреть на секты христианские, на хлыстов, на скопцов. Для Розанова, опять же, это очень важно отметить, это не христианство как таковое, но это демонстрация того, что мы получаем в пределе, если дойдем до конца, если перестанем сдерживаться, если потеряем разумность?
Конечно, судить о христианстве по сектам – это очень оригинальный такой подход к изучению христианства. Но вот мы пытаемся сегодня с Андреем Тесли разобраться в таком сложном и запутанном, я бы даже сказал, мыслителе Серебряного века, как Василий Васильевич Розанов. И после короткой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш сегодняшний разговор в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.